Глава 22. В пятницу утром Босх вошел в зал суда, помятый и измученный. Белк был уже там и что-то деловито писал в своем желтом блокноте. Когда Босх сел, адвокат оторвал глаза от блокнота и окинул его оценивающим взглядом.
«Выглядите вы отвратительно и разит от вас, как от пепельницы. Ведь присяжные поймут, что на вас тот же самый костюм с галстуком, что и вчера».
Это явный признак моей вины.
Не надо быть таким самоуверенным. На присяжных все может повлиять.
Мне все равно. Кроме того, это же вы должны хорошо сегодня выглядеть. А, Белк? Его слова звучали почти как издевка, учитывая, что они были сказаны о человеке с 30 килограммами лишнего веса, который каждый раз, когда судья обращал на него взгляд, начинал обливаться потом.
Какого черта вы говорите, что вам все равно? Сегодня все решается, а вы выглядите так, словно спали в машине, и еще говорите, что вас это не заботит.
Я релаксирую, Белк. Я называю это дзен, а также искусством пофигизма.
Но почему только сейчас, Босх, когда 2 недели назад я мог урегулировать это за 5-значную цифру?
Потому что только сейчас я понял, что есть вещи более важные, чем мнение моих так называемых судей. Да они не ответят мне, если я спрошу их на улице, сколько времени.
«Не трогайте меня сейчас, Босх», — посмотрев на часы, сказал Белк. «Через 10 минут мы начинаем, и я хочу быть в полной готовности. Я все еще работаю над своим выступлением. Оно будет даже короче, чем того требует судья Кейс».
В свое время судья постановил, что заключительные выступления сторон должны продолжаться не более получаса. При этом истец в лице Чандлер сначала должен был выступать 20 минут, после чего следовало 30-минутное выступление представителя-ответчика, то есть Белка. Затем истцу предоставлялось еще 10 минут. Таким образом, за Чандлер оставалось первое и последнее слово. Еще один признак того, что, по мнению Босха, система работала против него. Посмотрев на стол истца, Босх заметил, что Дебора Чёрч сидит там одна, устремив взгляд прямо перед собой. 2 дочери сидели позади нее в первом ряду галереи для публики. Чандлер нигде не было видно, но судя по тому, что на столе лежали папки и желтые блокноты, далеко она не ушла.
«Что ж, работайте над своей речью», — сказал он Белку. «Не буду вам мешать. Только ради бога, на этот раз не опаздывайте!»
Как он и надеялся, Чандлер была снаружи, курила возле статуи. Окинув его холодным взглядом, она ничего не сказала и, чтобы подчеркнуть свою неприязнь, на несколько шагов отошла от урны. На ней был синий костюм, вероятно, счастливый. Из косы сзади выбивался светлый локон.
«Заучивайте текст?» — спросил Босх. «Мне нет нужды ничего заучивать. Сейчас будет самая легкая часть».
«Естественно».
«Почему естественно?»
«Точно не знаю, просто могу предположить, что во время заключительного выступления вы более свободны от юридических ограничений. Меньше правил относительно того, что вы можете или не можете сказать. Думаю, что тут вы чувствуете себя в своей стихии».
«Очень тонкое замечание», — только и сказала она.
Не было заметно никаких признаков того, что ее сделка с Эдгаром раскрыта. Когда Босх заучивал то, что сейчас ей скажет, он полагался именно на это. Пробудившись после короткого сна, он бросил свежий взгляд на события прошлого вечера и увидел то, что до сих пор упускал из виду. Теперь он собирался с ней поиграть. Он уже вступил в пустой разговор, а теперь должен ее подловить.
«Когда все это кончится, — сказал он, — я хотел бы получить записку».
«Какую записку?»
«Записку, которую прислал вам последователь».
На ее лице отразилось потрясение, но затем быстро исчезло, сменившись обычной непроницаемой маской. Тем не менее, она не успела скрыть свою первую реакцию. По выражению ее глаз Босх увидел, что она почувствовала опасность и понял, он ее сделал.
«Это улика», — сказал он. «Я не знаю, о чем вы говорите, детектив Босх. Мне нужно возвращаться».
Бросив в урну наполовину выкуренный окурок с отпечатком губной помады, она сделала два шага по направлению к двери.
«Я знаю об Эдгаре. Вчера вечером я вас с ним видел».
Это ее остановило. Повернувшись, она посмотрела на него.
«Ханг Джари с кровавой Мэри».
«Что бы он вам ни наговорил»,
взвешивая каждое слово, сказала она,
«я уверена, что это было сделано для того, чтобы выставить себя в наилучшем свете. Если вы собираетесь придать это гласности, я буду начеку».
«Я не собираюсь ничего придавать гласности, если только вы отдадите мне записку. Скрывать улику уже само по себе преступление. Впрочем, не мне вам об этом говорить».
«Что бы там Эдгар ни наговорил вам о записке, это ложь. Я не сказала ему ни...»
«О записке он мне ничего не говорил. В этом не было необходимости. Я сам все вычислил».
«Вы позвонили ему в понедельник, после того, как было найдено тело, только потому, что уже знали об этом, и знали, что оно связано с кукольником. Сначала я никак не мог понять, откуда вы это узнали, а потом понял. Мы получили записку, но до следующего дня это оставалось тайной. Брэмер был единственным, кто об этом узнал, но в его статье сказано, что на тот момент с вами не удалось связаться. Думаю, потому что вы уехали на встречу с Эдгаром. Он сказал, что вы звонили в тот день и спрашивали насчет тела. Вы спросили, есть ли у нас записка. Все это произошло из-за того, что у вас самой есть записка, адвокат. И мне нужно ее увидеть. Если она отличается от той, которая у нас уже есть, это будет полезно».
Посмотрев на часы, она поспешно закурила другую сигарету.
«Я могу получить ордер», — сказал он. Она неестественно засмеялась.
«Хотел бы я посмотреть, как вы его получите. Хотел бы я увидеть в этом городе судью, который подпишет ордер, позволяющий УПЛА обыскать мой дом, когда в газетах каждый день пишут об этом деле. Судьи тоже не чужды политики, детектив. Поэтому никто не подпишет такой ордер, чтобы потом не оказаться в неприятном положении».
«Вообще-то я думал о вашей конторе, но все равно спасибо, вы хотя бы сообщили мне, где она находится».
На долю секунды ее лицо вновь исказилось. Она допустила промашку, и это, пожалуй, потрясло ее больше всего. Затянувшись пару раз, она ткнула сигарету в песок. Томми Фарауэй сильно обрадуется, когда ее найдет.
«Через минуту нам надо быть на месте. Детектив, я ничего не знаю ни о какой записке, вам понятно?»
«Абсолютно ничего. Нет никакой записки. Если вы собираетесь в связи с этим устроить мне какие-то неприятности, тем хуже для вас».
«Белку я ничего не говорил и не собираюсь. Мне просто нужна записка. Это не имеет ничего общего со слушаниями».
«Легко
говорить об этом, не прочитав записку? Вы опять ошиблись, адвокат. Старайтесь лучше себя контролировать».
Игнорируя его, она продолжала говорить совсем о другом.
«И еще, если вы считаете, что мое... сотрудничество с Эдгаром является основанием для ходатайства о неправильном судебном разбирательстве или для жалобы на неправомерное поведение, то вы глубоко ошибаетесь. Эдгар согласился на него совершенно добровольно. Собственно, он сам его и предложил. Если вы подадите такую жалобу, я подам на вас иск за клевету, а сделав это, повсюду разошлю пресс-релизы».
Босх сильно сомневался в том, что инициатором сделки был именно Эдгар, но никак не прореагировал на ее слова. Одарив его на прощание пустым взглядом убийцы, Чандлер открыла дверь и исчезла за ней. Босх докурил сигарету, надеясь, что это представление хоть немного выбьет ее из колеи на время заключительного выступления. Но больше всего он радовался тому, что получил хотя бы косвенное подтверждение своей теории. Последователь кукольника действительно посылал ей записку. Когда Чандлер подошла к трибуне, в зале воцарилось то напряженное молчание, которое обычно бывает перед самым оглашением вердикта. Вероятно, это было связано с тем,
что для большинства присутствующих исход был заранее предрешен, и выступление Чандлер должно было стать чем-то вроде удара милосердия, завершающего смертельного удара. Чандлер начала с выражения формальной благодарности присяжным за их терпение и внимание. По ее словам, она не сомневалась в том, что они вынесут справедливый вердикт. На тех судебных заседаниях, где Босх присутствовал как свидетель, подобные вещи говорили присяжным оба адвоката, и он всегда считал, что это полная ерунда. В большинстве своем присяжные просто отлынивали здесь от работы. Но, оказавшись на процессе, где обсуждались вещи либо чересчур сложные, либо неприятные, либо слишком скучные, присяжные попросту старались не заснуть до перерыва, когда можно будет поддержать себя сахаром, кофеином или никотином. После дежурных фраз Чандлер быстро перешла к сути дела. «Вспомните», — говорила она, — «как в понедельник я стояла перед вами и говорила о дорожной карте. Я говорила вам о том, что собираюсь доказать, о том, что мне нужно доказать, и о том, что теперь вы будете решать, удалось ли мне это сделать. Думаю, оценив данные на этой неделе показания, вы придете к выводу, что мне это удалось. Кстати, о сомнениях. Судья еще даст вам соответствующие инструкции, но мне хотелось бы еще раз напомнить вам, что это гражданское дело, не уголовное. Это не похоже на то, что показывают вам в кино или по телевидению с Перри Мейсоном и другими. Это гражданский процесс, и для того, чтобы решить дело в пользу истца, требуется лишь перевес доказательств. Что это означает? Это означает, что доказательства в пользу истца должны перевешивать доказательства против него, составлять большинство. Даже простое большинство, всего 50% плюс единица. Она затратила на эту тему много времени, так как речь шла о победе или поражении в данном процессе. 12 человек, совершенно не разбирающиеся в юриспруденции, что гарантировалось самим принципом отбора присяжных, нужно было избавить от внушенных прессой представлений о том, что исход дела решают обоснованные сомнения или отсутствие каких бы то ни было сомнений. Это верно в отношении уголовных дел, а здесь слушается дело гражданское. В гражданском судопроизводстве защита утрачивает то преимущество, которое она имеет в уголовных делах. Представьте себе это в виде весов. Весов правосудия. И каждое доказательство или свидетельство обладает определенным весом, зависящим от того значения, которое вы ему придаете. На одной чаше весов доводы истца, на другой ответчика. Думаю, что когда вы удалитесь в совещательную комнату и тщательно взвесите все доказательства по данному делу, то весы, без сомнения, склонятся в пользу истца. Если вы решите, что это так, вы решите дело в пользу миссис Чёрч. Босх понимал, что теперь ей предстоит самая тонкая работа, поскольку истец предъявлял, по сути, два иска, надеясь выиграть хотя бы один из них. Первый сводился к тому, что даже если Норман Чёрч и был кукольником, чудовищным серийным убийцей, действия Босха все равно оставались отвратительными и непростительными. Второй тезис, обещавший особенно крупный размер выплат в том случае, если бы присяжные на него купились, заключался в том, что Норман Чёрч был невиновен и что Босх хладнокровно его убил, лишив семью, любящего отца и мужа. «Представленные на этой неделе доказательства указывают на два возможных решения», говорила Чандлер. «Это будет для вас самой сложной задачей – определить степень виновности детектива Босха. Без всякого сомнения можно утверждать, что в ту ночь он действовал необдуманно и опрометчиво, необоснованно пренебрегая чужой жизнью и безопасностью. За эти непростительные действия Норман Чёрч заплатил своей жизнью, а его семья лишилась мужа и отца. Однако вам следует заглянуть дальше и посмотреть на того, кто был убит. Доказательство, я имею в виду ту видеокассету, которая дает четкое алиби на одно из убийств, что приписывались Норману Чорчу, если не на все, должны были убедить вас, что полиция уничтожила не того человека. Если нет, тогда собственные показания детектива Босха, данные здесь, в суде, ясно доказывают, что убийства после смерти Чорча не прекратились, что он убил невиновного человека.
Босх заметил, что Белк что-то быстро пишет. Вероятно, его записки касались показаний Босха и того, о чем Чандлер предпочла благоразумно умолчать.
«Наконец», — сказала она, — «вы должны взглянуть на убийцу».
«Убийцу», — повторил про себя Босх. Обращенное к нему это слово звучало ужасно. Он снова и снова мысленно повторял его. Да, он убивал. Убивал и до Чорча, и после него. Но когда его без всяких объяснений просто назвали убийцей, это показалось ему чудовищным. В этот момент он понял, что происходящее все же его заботит. Несмотря на то, что он недавно говорил Белку, он хотел, чтобы присяжные одобрили его действия. Ему нужно было услышать, что он поступил правильно.
«Перед вами человек, — говорила она, — который не раз доказал свою кровожадность. Ковбой, который убивал и до, и после эпизода с безоружным мистером Чорчем. Человек, который сначала стреляет, а потом ищет доказательства. Перед вами человек с глубоко укоренившимся мотивом убивать тех, кого он считает серийным убийцей женщин, уличных женщин, таких, как его собственная мать».
Она выдержала паузу, чтобы ее слова улеглись в сознании присяжных, и сделала вид, будто просматривает записи.
«Когда вы отправитесь в совещательную комнату, вам придется решать, хотите ли вы видеть в своем городе таких полицейских. Полиция должна быть отражением общества, которое она защищает. Ее сотрудники должны служить примером всего лучшего, что в нас есть. Спросите же себя по зрелом размышлении, примером чего является Гарри Босх? Отражением какого сегмента нашего общества? Если ответы на данные вопросы вас не беспокоят, тогда смело выносите вердикт в пользу ответчика. Если же они вас беспокоят, если вы считаете, что наше общество заслуживает большего, нежели хладнокровное убийство потенциального подозреваемого, то у вас нет выбора, кроме как вынести решение в пользу истца». Тут Чандлер сделала паузу, чтобы подойти к столу истца и выпить воды.
«Неплохо, хотя я видел ее и в лучшей форме», наклонившись к Босху, прошептал Белк. «И в худшей тоже».
«В тот раз, когда она была в худшей форме», прошептал в ответ Босх, «она все-таки выиграла». Белк молча склонился над своим блокнотом. Ответ был ясен. Когда Чандлер вернулась к трибуне, он снова склонился к Босху.
«У нее такая привычка. Сейчас она будет говорить о деньгах».
Выпив воды, Мани всегда говорит о деньгах. Откашлившись, Чандлер продолжила свое выступление.
«Сейчас вы, 12 человек присяжных, обладаете редкой привилегией. Вы можете изменить общество. Такой шанс выпадает немногим. Если вы считаете, что детектив Босх не прав, неважно в какой степени, и выносите решение в пользу истца, тем самым вы меняете наше общество, посылая каждому полицейскому четкий сигнал. Каждому сотруднику полиции, от начальника управления и администраторов Паркер-центра, который находится всего в двух кварталах отсюда, до последнего новичка патрульного, вы даете им знать: мы не хотим, чтобы вы так действовали, мы это не приемлем. Если вы вынесете такой вердикт, вы можете также установить размер денежной компенсации. Это нетрудная задача. Трудно является здесь лишь первая часть, решить, прав или не прав детектив Босх. Компенсация может быть любой, от $1 до миллиона и выше. Это не имеет значения, главное послать сигнал. Если вы пошлете такой сигнал для Нормана Чорча, наконец свершится правосудие. Для него и для его семьи.
Оглянувшись назад, Боск заметил среди публики Брэмера и других репортеров. Брэмер лукаво улыбнулся, и Боск снова отвел взгляд. Относительно денег репортер оказался прав. Подойдя к столу истца, Чандлер взяла лежавшую на нем какую-то книгу и пошла с ней обратно к трибуне. Книга была старая, без суперобложки, в потрескавшемся зеленом переплете. Босху показалось, что на верхнем крае страниц он заметил что-то вроде библиотечного штампа.
«В своем заключительном слове», — сказала она, — «я хотела бы апеллировать к тому чувству тревоги, которое вы, вероятно, испытываете. Во всяком случае, на вашем месте я бы его испытывала. А суть его сводится вот к чему. Как это получается, что в нашей полиции есть такие люди, как детектив Босх? Пожалуй, на этот вопрос мы вряд ли сможем ответить, да и не в нем сейчас дело. Но если вы помните, в начале этой недели я уже цитировала вам философа Ницше. Я прочитала его высказывание относительно того мрачного места, которое он называл пропастью. Так вот, я хочу развить его мысль. Он предупреждал нас, что мы должны позаботиться, чтобы те, кто борется с чудовищами, сами не превратились в чудовищ. Сегодня нетрудно поверить, что в обществе действительно существуют чудовища. Много чудовищ. Нетрудно также поверить, что сотрудник полиции и сам может стать чудовищем. Когда мы вчера закончили, я провела вечер в библиотеке».
Говоря эти слова, она посмотрела на Босха, словно старалась выставить на показ свою ложь. В ответ он устремил на нее пристальный взгляд, преодолев желание отвернуться.
«Я хотела бы закончить выступление, прочитав то, что я нашла у Натаниэля Готтерна, который писал о том же, что мы сейчас обсуждаем. О том, что темная пропасть предлагает человеку возможность встать не на ту сторону. В своей книге «Мраморный фавн» Готтерн пишет: «Эта пропасть была всего лишь одним из отверстий, выходов на поверхность той черноты, которая лежит под нами, лежит везде. Леди и джентльмены, тщательно взвешивайте свои суждения и будьте честны сами перед собой. Благодарю за внимание».
Стало так тихо, что Босх мог слышать, как стучат по ковру каблуки Чандлер, возвращавшийся на свое место.
«А теперь, друзья, — сказал судья Кейс, — мы сделаем 15-минутный перерыв, после чего наступит очередь мистера Белка».
«Не могу поверить, что в своем заключительном слове она использовала слово «отверстие», — прошептал Белк, когда они встали, чтобы идти.
Босх окинул его взглядом. У Белка был веселый вид, но Босх понимал, что тот пытается зацепиться за что угодно в надежде воодушевить себя перед собственным выступлением. Какие бы слова ни использовала Чандлер, она все равно выступила прекрасно. Глядя на стоящего рядом с ним потеющего толстяка, он не испытывал ровно никакой уверенности. Во время перерыва Босх, подойдя к статуе, выкурил две сигареты, но Хани Чандлер так и не появилась. Томми Фаруэй, однако, заглянул на огонек и одобрительно прищелкнул языком, найдя почти целую сигарету, которую Чандлер незадолго до этого засунула в урну. Не сказав ни слова, он двинулся дальше. Босху вдруг пришло в голову, что он еще ни разу не видел, чтобы Томми Фаруэй закурил один из тех окурков, которые выуживал из песка. Своим заключительным словом Белк удивил Босха. Оно было даже неплохим, Белк просто играл в другой лиге. Его выступление было скорее реакцией на слова Чандлер, нежели самостоятельным доказательством невиновности Босха и несправедливости предъявленных ему обвинений. Например, он изрекал нечто вроде: «Говоря о двух возможных решениях, которые вы можете вынести, мисс Чандлер совершенно забыла о третьем, о том, что детектив Босх действовал разумно и правильно». Это давало возможность защите набрать кое-какие очки и вместе с тем служило косвенным признанием того, что существует два возможных решения в пользу ответчика. Белк этого не видел, а Босх замечал.
Помощник городского прокурора вместо двух теперь представлял присяжным три варианта решения, из которых лишь один предусматривал оправдание Босха. Время от времени детективу хотелось стащить Белка с трибуны и заставить переписать свое выступление. Но он не мог этого сделать. Он должен был не высовываться, как во вьетнамских туннелях во время бомбежки, когда оставалось надеяться лишь на то, что прямого попадания не будет. В середине своего выступления Белк в основном сосредоточился на доказательствах, связывающих Чорча с девятью убийствами. Он постоянно повторял, что в данной истории чудовищем выступает именно Чорч, а вовсе не Босх, и что имеющиеся доказательства четко это подтверждают. По его словам, тот факт, что похожие убийства, по-видимому, продолжались и дальше, никак не связан с тем, что сделал Чорч и с поведением Босха в квартире на Гиперионе. Наконец, он допустил высказывание, которое, по мнению Босха, предвещало близкое завершение речи. В голосе Белка звучал подлинный гнев, когда он критиковал Чандлер за ее заявление о том, будто бы Босх действовал необдуманно и опрометчиво, необоснованно пренебрегая чужой жизнью.
«Правда заключается в том, что детектив Босх, входя в эту дверь, думал исключительно о чужой жизни. Его действия были продиктованы убеждением в том, что там находится другая женщина, другая жертва. У детектива Босха был только один выбор – войти в эту дверь, взять ситуацию под контроль и иметь дело с возможными последствиями. Норман Чорч был убит из-за того, что не выполнил приказа сотрудника полиции и сунул руку под подушку. За это он и заплатил самую высокую цену. Однако, поставьте себя на место Босха. Можете ли вы представить себя там? Одного, переживающего за судьбу возможной жертвы. Только необычная личность может, не дрогнув, справиться с такой ситуацией. Именно таких в нашем обществе называют героями. Уверен, что, удалившись в совещательную комнату и тщательно взвесив все факты, а не обвинения, вы придете к тому же самому выводу. Благодарю за внимание».
Босх не мог поверить, что в своем заключительном слове Белк использовал слово «герой», но не стал упоминать об этом, когда дородный адвокат вернулся к столу защиты. «Вы здорово выступили, спасибо», — вместо этого сказал он. Вернувшись на трибуну, Чандлер пообещала, что будет краткой. Так оно и вышло.
Легко заметить разницу в отношении юристов к этому делу. Точно такая же разница существует и между словами «герой» и «чудовище». Подозреваю, что, как и всегда, истина в этом деле и в оценке детектива Босха лежит где-то посередине. Прежде чем вы начнете обдумывать решение, я хотела бы напоследок сказать еще две вещи. Я хочу, чтобы вы помнили, что обе стороны имели возможность полностью изложить свои доводы. Со стороны Нормана Чорча, его жена, его товарищ по работе, его друг дали показания о его характере, о том, каким он был. В то же время защита вызвала только одного свидетеля, детектива Босха. Никто больше не вступился за детектива.
«Возражение!» — крикнул Белк.
«Босха!»
«А вот здесь остановитесь, мисс Чандлер!» — прогремел судья Кейс. Лицо его стало багрово-красным. «Я мог бы удалить присяжных, пока я выскажу то, что собираюсь высказать. Но я думаю, что, играя с огнем, надо всегда помнить, что можешь и обжечься. Мисс Чандлер, за столь недостойное высказывание я обвиняю вас в неуважении к суду. О санкциях мы поговорим позже, но я гарантирую, что это будет неприятный для вас разговор».
Развернувшись вместе с креслом в сторону присяжных, судья подался вперед.
«Друзья! Эта леди никогда ничего такого не говорила. Видите ли, защита вовсе не обязана выставлять кого-либо в качестве свидетеля. Делают они это или нет, Сие никак не означает их вины или невиновности. И мисс Чандлер чертовски хорошо это знает. Она опытный юрист, и, поверьте, она прекрасно все это знает. Тот факт, что она все же об этом говорит, зная, что мы с мистером Белком будем просто рвать и метать, я думаю, демонстрирует ее коварство, которое я нахожу весьма отвратительным и недостойным. Я собираюсь пожаловаться на это в юридический совет штата, но...
Ваша честь, — прервала его Чандлер, — я возражаю против того, что вы...
Не прерывайте меня, адвокат! Пока я не закончу, вы будете стоять молча.
Да, ваша честь.
Я сказал молча!
Он вновь повернулся к присяжным.
Как я уже говорил, вам не стоит беспокоиться о том, что произойдет с мисс Чандлер. Видите ли, она играет вот в какую игру. Что бы я сейчас вам ни сказал, вы все равно будете думать о ее словах насчет детектива Босха, что он не привел никого в свою поддержку. Так вот, я вас самым серьезным образом предупреждаю. Не думайте об этом. Все, что она сказала, это полная ерунда. Собственно, я подозреваю, что если бы они только захотели, детектив Босх и мистер Белк вытащили бы сюда столько полицейских, готовых давать показания, что те выстроились бы в очередь до самого Паркер-центра. Но они этого не хотят. Такую уж стратегию они выбрали, и не наше дело как-то ее оспаривать. Никоим образом. Вопросы есть?
Никто из присяжных даже не пошевелился. Повернувшись обратно, судья посмотрел на Белка.
«Хотите что-нибудь сказать, мистер Белк?»
«Минутку, ваша честь».
«Так что вы думаете?» Повернувшись к Босху, зашептал Белк. «Он готов согласиться на неправильное судебное разбирательство. Я еще никогда не видел его таким взбешенным. Мы получим новый процесс, а к тому времени эта штука с подражателем, возможно, подойдет к концу».
Босх немного подумал. Он хотел все побыстрее закончить, и перспектива пройти с Чандлер через еще один процесс его вовсе не радовала.
«Ну, мистер Белк», —
сказал судья.
«Я думаю, что мы удовлетворимся тем, что есть», — прошептал Босх. «Как вы думаете?» «Думаю, он может просто организовать нам вердикт», — кивнув, сказал Белк.
«В данный момент ничего, ваша честь».
«Вы в этом уверены?»
«Да, ваша честь».
«Хорошо. Мисс Чандлер, как я уже сказал, мы займемся этим позже, но займемся обязательно. Теперь вы можете продолжать, но будьте очень осторожны».
«Спасибо, ваша честь. Перед тем, как продолжить, я хочу извиниться за свою аргументацию. Я не собиралась проявлять к вам неуважение. Я высказалась опрометчиво, и меня несколько занесло».
«Да уж, занесло. Извинение принято, но позднее мы все равно рассмотрим вопрос о неуважении к суду. А пока давайте продолжим. Я хочу, чтобы присяжные приступили к работе сразу после обеда».
Чандлер развернулась так, чтобы стоять лицом к присяжным.
«Леди и джентльмены, вы слышали собственное выступление детектива Босха. Так вот, напоследок я прошу вас вспомнить, что именно он сказал. Он сказал, что Норман Чёрч получил то, что заслужил. Подумайте, что означает такое заявление, если оно исходит от полицейского? Норман Чёрч получил то, что заслужил. Мы уже видели в этом зале, как работает система правосудия. Это система сдерживаний и противовесов. Судья в роли рефери, присяжные решают. Однако, по его же собственному признанию, детектив Босх решил, что все это не нужно. Он решил, что не нуждается ни в судье, ни в присяжных. Он украл у Нормана Чёрча его шанс на правосудие. И не только у него, но в конечном счете и у вас. Подумайте об этом».
Забрав с трибуны свой желтый блокнот, она вернулась на место.